Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 в Москве, сегодня 23 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будем обсуждать с вами и с нашими экспертами самые интересные, такие живые новости сегодняшнего дня. Первая новость у нас достаточно серьезная, такая военная. Что-то интересное происходит на данный момент в Черном море. Уже начинает происходить. Россия призвала Соединенные Штаты Америки и их союзников отказаться от учений в Черном море. Украинско-американские учения Sea Breeze повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому важно отказаться от них. И это текст заявления посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, и в них задействуют 5000 военнослужащих, 32 корабля и 32 страны. Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, говорится в сообщении нашей дипмиссии в Соединенных Штатах Америки. Мария Захарова ранее отмечала, что НАТО наращивает военную активность в акватории Черного моря, увеличивает число учений с Украиной, и все это никак не способствует внутриукраинскому урегулированию, подчеркивала она. Теперь из свежего, да, это новость сегодняшнего такого утра, все вот эти заявления. Но вот прям вот на данный момент, в данное время, произошло в Черном море, произошел такой инцидент. Там британский эсминец вошел в наши воды, на территорию Российской Федерации. Зашел, на 3 километра проплыл вглубь, его предупредили о том, что будут открывать по нему огонь. Он никак не отреагировал, и предупредительным огнем с каких-то наших кораблей из самолета Су-24М его оттуда из наших вод выгнали. То есть предупредительный огонь уже прозвучал. Это еще, напоминаю, еще пока учения не начались. Вот что такое происходит вообще сейчас в Черном море? Обсудим с нашим экспертом. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, у нас на связи. Александр Евгеньевич, добрый день.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, что это за учения такие, какие цели они преследуют, эти учения?
Sea Breeze — учения, которые проходят уже не первый год, а вернее, если не ошибаюсь, уже 21-е учение, которое НАТО проводит в Черном море, вовлекая туда, в том числе, и государства постсоветского пространства, прежде всего Украину. То есть вообще первый Sea Breeze, если не ошибаюсь, прошедший в 97-м году. Но как бы в то время, когда Украина не находилась в тех внешнеполитических отношениях с Россией, в которых находится сейчас, она не была, так сказать, ближайшим партнером НАТО в Черноморском регионе, и никаких в то время планов на использование Украины как некой буферной зоны для возможной агрессии в сторону российских границ, конечно, не было. А вот сейчас, начиная с 2014-2015 года, изменилась политическая конъюнктура, в том числе в отношениях России и НАТО. И НАТО уже настолько приблизилось к российским границам, что, в принципе, когда сейчас Украину используют как некий полигон для дальнейшей отработки маневров и локальных учений Альянса, в том числе с вовлечением украинской армии как в плане передачи ей накопленного натовского опыта, так и для передачи ей целого ряда вооружений и оружия, которое, к сожалению, для нашей стороны может остаться на украинской территории, это, конечно, вызывает большие опасения, прежде всего, с российской стороны.
А к чему эти учения могут привести? Вот мы уже сейчас получаем информацию о том, что там корабли членов НАТО заходят на нашу территорию, не отвечают на предупреждения, приходится открывать по ним предупредительный огонь. Это не похоже на какую-то все глобальную большую такую провокацию просто в нашу сторону?
Вообще любые маневры возле наших границ, которые не имеют как таковой стратегической цели для НАТО, это, естественно, провокация, и это военная провокация. И мы не раз об этом сообщали, я напомню, еще 2 июня представитель Минобороны Канашенков заявлял о том, что Россия в курсе главной цели Sea Breeze, а главная цель Sea Breeze — это не только провести учебные маневры с украинцами, а, как я уже сказал, передать целый весьма большой объем вооружений, которые под видом учений перемещаются на территорию Украины, А когда вот по ротации, так сказать, и по окончанию учений военнослужащие НАТО покинут эту территорию, то это оружие останется на территории Украины и будет переправлено на юго-восток этой страны, где будет возможно использоваться в дальнейшей агрессии против ЛНР, ДНР. Об этом мы предупредили НАТО, об этом мы предупредили международное сообщество по каналу дипломатической связи. Но, в принципе, и представитель Минобороны проводил брифинг и сделал открытое заявление по этому поводу. Как обычно, со стороны НАТО нет никакого толкового ответа, потому что они прекрасно понимают, что мы тоже обладаем разведданными, мы очень внимательно следим за регионом, да и Черное море, в принципе, простреливается нашими вооружениями насквозь, поэтому на каких-то более серьезных угроз все-таки я на них не рассчитывал. А вот как вы сказали по поводу провокаций и таких вот, знаете, каких-то точечных, локальных информационных поводов для напряжения международной обстановки, да, возможно, будут использованы, тем более, что учения начинаются уже 28 июня, продлятся они 2 недели, вот, там будет задействовано, цифры уже открыты, более 40 военных судов, то есть 30 единиц авиации, более 100 единиц бронетехники, и кроме украинских военнослужащих, более 4000 военнослужащих из НАТО, прежде всего там США, Британия и почти 29 государств, то есть по большому счету, провокация серьезная, и самое главное здесь, на мой взгляд, это то, что мы с каждым годом наблюдаем увеличение вот этих, расширение сценария учения. То есть, допустим, в этом году наряду с морскими, с маневрами на море, да, будет особое внимание уделено силам специального назначения и совместным операциям с морским десантом НАТО. Что опять же говорит о том, то, что планируется, возможно, в будущем использовать вот некую составляющую НАТО для агрессивных действий против юго-востока Украины.
Ну, мы можем сказать о том, что таким образом просто готовят Украину к какой-нибудь полномасштабной войне с Россией, например.
Опирается сразу несколько факторов. Во-первых, они с каждым годом переводят армию Украины на стандарты НАТО. А для этого нужно же не только обеспечить ее вооружениями НАТО, для этого нужно полностью сменить боевые уставы, сменить все маневры, то есть сами сценарии, сами оперативно-тактические методы ведения войны. То есть их готовят стать буферной зоной альянса для возможного военного противостояния с Россией. Оно прямое в противостоянии между США и Россией невозможно по причине накопленных ядерных арсеналов, то вот дестабилизация геополитической обстановки Черноморского региона, постоянные попытки оторвать Крым от России, в том числе возможными военными методами, и, опять же, противодействие любым действиям, направленным на, по сути, прекращение войны на юго-востоке Украины, на выполнение Минских соглашений, они будут противостоять по всем вот этим направлениям и векторам.
Мы должны как-нибудь отвечать на подобные действия, и будем ли мы это делать, как вам кажется?
Ну, как я уже сказал, мы еще 2 июня провели брифинг Минобороны, то есть представитель нашего ведомства уже сделал гневные заявления в адрес Альянса, которые, к сожалению, не были до конца услышаны, на мой взгляд. Опять же, мы наблюдаем, ведь эти все действия происходят после встречи Байдена и Путина в Женеве, да, где, по большому счету, Байден уехал с этой встречи, по сути, довольно раздосованный, и потом получил еще ушат критики от собственного истеблишмента и собственных СМИ и экспертного сообщества на территории Соединенных Штатов, поэтому ему как бы терять здесь, что называется, вожжи, да, на украинской территории никак нельзя. Поэтому возможно, что они еще больше ужесточат повестку учений. То есть, вот вы уже помянули, то, что корабль нарушает наши водные границы, по сути, провоцируя нас на применение каких-то предупредительного огня. То есть, вполне возможно, такие вещи повторятся и во время учений. Плюс, я напоминаю, что будет использована сухопутная компонента очень активно. Будет отрабатываться взаимодействие с сухопутными частями. То есть, на этот раз учения, по сути, будут не просто морские, а, по сути, черноморские учения с использованием Николаевских, Херсонских, полигонов и военных баз. Николаевская, Херсонская, Одесская областях, то есть все эти области очень близки к Крыму, близки к российским границам. Но опять же, мы, естественно, держим под контролем все перемещения судов НАТО. Естественно, прибрежные наши береговые органы, ну, вернее, части береговой охраны и противоракетной, противовоздушной обороны приведены в полную боевую готовность. То есть все эти элементы, естественно...
Ну да, мы в общем, мы на чеку все равно.
Бдим, да, конечно, да. На чеку мы уже с начала июня. То есть мы, да, и предупреждаем в информационном поле, ну и плюс по линии Министерства обороны и пограничной службы ФСБ проводим ряд мероприятий, направленные на предупреждение подобных угроз.
Спасибо, спасибо вам большое. Это был Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа у нас в эфире. Теперь, значит, давайте, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Давайте обсудим, вот как... Какие у вас ощущения от этих новостей, вот о всех этих эсминцах, которые заходят в наши территориальные воды, о глобальных, самых больших с 97-го года учениях у наших границ и так далее? Есть у вас какие-то мысли на этот счет или нет? Добрый день, в эфире.
Добрый день. Вы знаете, ну, конечно же, я уверен, что вот российская, так сказать, и погранслужба, и Министерство обороны делают на максимум все, чтобы обезопасить и российские территориальные воды вокруг Крыма. И Крым, это, к сожалению, придется постоянно в таком вот рутинном варианте отвечать, так сказать, на вот эти провокации НАТО, США, вот теперь еще вот эта Англия пресловутая, да?
Ну, это туда же, в НАТО.
Да, постоянно давать им, да, такой вот жесткий отпор, может быть, даже они своей провокацией добьются того, что какой-нибудь их корабль будет поврежден российским предупредительным огнем. Они, так сказать, могут и этого дождаться. Самолет будет сбит, который залетит в воздушное пространство России над Крымом, например. Но что делать? Это как вот, я не знаю, как зубы чистить по утрам. Придется с этими, так сказать, вот супостатами вот так вот реагировать жестко на их провокации, опять же.
Ну да.
Такой момент, я вот слышал, что, я не знаю, как вот, что российская Минобороны тоже в ответ на вот эти двухнедельные учения хотела провести какие-то ответные тоже военные, военно-морские учения, или это будет, я вот не знаю, просто усиление, да, усиление обороны, так сказать, вот сухопутных, так морских, воздушных границ России, в частности, в Крыму, на юге. Вот такой момент. Но это теперь постоянно, нужно постоянно информационно... Коношенков может каждый день им...
В общем, да, они нам, мы им. Они нам, мы им. И вот так вот до бесконечности. Главное, чтобы все это не дошло до там каких-то сбитых самолетов и подбитых кораблей в наших территориальных водах. А так, да, схема понятная. Добрый день, вы в эфире.
Здрасте, я Александр. А вы знаете, я думаю, что обязательно дойдет и до сбитых, но бояться совершенно нам нечего и не нужно бояться. Если они хотят потерять всю свою великолепную, прекрасную жизнь в Флоридах и так далее, они потеряют это. А нам терять, я считаю, нечего. Так сказать, жить рабами, это, наверное, все-таки хуже, чем все равно все придут к смерти. И, так сказать, что-то бояться мы не обязаны.
Философию ударились вы, понятно. Спасибо, спасибо. Ну, будем следить за развитием событий там на Черном море. Будем смотреть, что там украинцы с натовцами придумают в своих учениях. Попробуют они еще в наши территориальные воды войти. Или хватило еще одного авианосца полного там людей, которым теперь пора, скорее всего, к психологу отправиться. Если помните, сколько этих историй было, когда наши вот так вот пролетали подобным образом над их кораблями. Ну, видимо, ничему жизнь не учит. Ладно, давайте переходим к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В правительстве Российской Федерации вновь предложили ввести акцизы на сладкие напитки. Кабмин дал поручение проработать эту инициативу заинтересованным министерством, сообщает газета «Ведомости». Как рассказали источники издания, в Минсельхозе и Минфине совещание проводилось у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. Сейчас власти рассматривают два варианта. Установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор оценивается в 10-20 миллиардов рублей. Окончательное решение пока не принято. Вопрос требует проработки. В частности, идею не одобряет Минсельхоз, так как установка акцизов на сладкие напитки создает риск роста цен и снижения производства, подчеркивают источники. Ну, вот сейчас узнаем, получится ли нам по дешевке все еще сладкую водичку пить, или теперь подорожает. У нас на связи Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, добрый день, вы слышите меня?
Добрый день, слышу хорошо.
Все, отлично. Ну, скажите, пожалуйста, что это за акциз такой и зачем он вообще нужен?
Акциз – это разновидность налогов на различные товары и услуги, которые считаются там или вредными, или такими, где можно акциз брать. Акциз, например, используется при продаже табачных изделий, алкоголя, бензина, прочих подобных товаров.
А вот при чем здесь сладкая водичка?
Знаете, эта инициатива на самом деле возникает не первый раз. Год-полтора тому назад депутаты примерно предлагали то же самое, тогда они сказали, что газированная вода сладкая, она вредна. Угу. Во-первых, там много химии, во-вторых, там много сахара, и детям надо пить натуральные воды, поэтому давайте введем акциз. Совершенно откровенно при этом говорилось, что этот акциз мало того, что принесет доход в бюджет, но он еще и будет способствовать повышению цены, люди будут меньше покупать, соответственно, меньше травиться. Но вот тогда на уровне вот такой инициативы примерно это и осталось. Вот сейчас второй раз. Я не знаю, собирается ли доводить это дело до конца сейчас.
Но
совершенно очевидно, это делается для того, чтобы потребление подобных напитков было поменьше.
А обычно такая мера срабатывает, вот когда повышают акциз или его вводят, действительно начинают меньше там покупать акцизные товары?
Смотрите, цена в магазине складывается из различных себестоимостей по всей цепочке. Там производитель этого самого напитка, торговля плюс прибыль производителя, прибыль торговли. При сегодняшнем, в общем, достаточно ограниченном платежеспособном спросе, прибыли и первых, и вторых, они не самые большие. Акциз увеличивает тяжелую часть цены, то есть не прибыль, в том числе за счет этой самой прибыли. Значит, тут не мытьем-то ткатанием, если ты хочешь сохранить свои доходы или не уйти в убытки, тебе нужно просто повышать цену. Естественно, это приведет к повышению цены.
Понятно. Хорошо. Спасибо. Это был Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Поделитесь своими соображениями. Надо вводить вот такую ограничительную меру, как акциз на сладкие напитки. Действительно ли они такие же вредные, как алкоголь, как табачная продукция? Что, по сути, мы таким образом их приравниваем в той или иной степени. Да? Вводим акциз на нечто вредное. Значит, сладкая вода такая же вредная. И получится ли вот лично вас таким образом отвадить от употребления там всяких лимонадов западных, грузинских, российских, неважно каких. Вот будете продолжать покупать или нет? Добрый день.
Да, я считаю, что если государство заботится таким образом о здоровье тех же детей, или по алкоголю взрослых, да, то, в принципе, просто надо эти напитки запретить вообще в продажу. Вот, так же, как и сигареты. Вот, они брать деньги и накручивать цены, соответственно, разочаровывать и покупателей, и продавцов, по факту.
Вы считаете, что... таким образом ведь зарабатывают денежку еще, понимаете, немножечко. А так, если запретим Кока-Колу и водку, то и Кока-Колы и водки не будет, и денег не будет с Кока-Колой
и водки. Хорошо. Пусть занимается другими делами. Минералку разливает, я не знаю. Придумают что-то новое, наконец. Хватит уже бухать и пить сахар.
Да, нормально, ладно. Хорошо. Действительно, хватит, наверное. Давайте следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте,
Владимир. Вот я с точки зрения производителя, пусть даже техники, это расцениваю только одним, что у любого чиновника главное...
Ай, ай, пропали. Ну, мы не узнаем теперь, что главное у любого чиновника. Перезвоните, пожалуйста, расскажите, что же главное у любого чиновника. Давайте почитаю ваше сообщение. А, какие-то странные проплаченные звонящие сегодня, пишет Борис. Где демократия? Ну, вот так вот, видите. За счет будущих акцизов, видимо, уже всем, кому надо было, в карман положили. И вот звонят, говорят, запретите, запретить. Григорий Санкт-Петербурга пишет. Пью обычную воду и пиво, меня это не касается. Ну, вот с пивом уже касается. На пиво уже акцизы есть. Ну, на обычную воду пока нет. Давайте еще звонок примем. Добрый день, вы в эфире.
Алло, алло, Григорий.
Да.
Ну,
да.
Это, конечно, вредновато, но это получится как бы грабеж. Грабеж, вот в чем дело.
Ну, может быть, просто тогда будете водичку обычную пить?
Не, ну, водичку-то надо обычную, но тоже надо, чтобы хорошая была, чтобы писали, какая она вода, да.
Ну, а так
а
пишут.
А то не поймешь, чего продают.
Да пишут, пишут. Да. Очень много
ну,
хорошей
как
воды.
Пишут? Например, pH не пишут воды. Говорят, 7,4 должно быть и выше, а это же не пишут это нигде на ней. Вот.
Что не пишут?
pH воды. Плотность и овощной баланс, который надо соблюдать. Вот, об этом же
да,
не пишут.
Да, слушайте, вот так вот послушаешь, спасибо. Понимаю, что, конечно, люди сильно глубже копают, чем я при покупке обычной воды. Ладно, о, нам Владимир перезвонил. Добрый день, Владимир. Ну-ка, что там у чиновников? Да.
Смотрите, я с точки зрения производителя расцениваю это только одним образом. У любого чиновника в нашем государстве, и уже не первый десяток лет, главная задача – это обеспечить наполняемый бюджет. Uh-huh. То есть найти какие-нибудь деньги, какие можно оторвать с общества, с конкретного человека, с организацией, как, найти какой-то очередной налог. Как вот люди подумали, решили себя проявить вот таким образом. А давайте вот, еще хочешь на сахар сюда добавим.
Да.
Все, по-другому я вот никак не оцениваю. А пили, пьют и будут пить. Сколько у нас этих повышений было? Пьют же, пьют. Никто не
разорился. Да, и без акцизов дорожает.
Кока-кола еще не разорилась. Хотя повышение цен сколько уже было.
Да, и хотя Криштиану Роналду тоже старается.
Чисто желание содрать, ну завод еще не берут, конечно, но такими темпами до этого когда-нибудь дойдем.
Понятно.
Я думаю, что так.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Давайте следующий звонок. Добрый день, в эфире. Сладкая водичка. Да.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я слушаю, смотрю, вот сколько раз все вот это, налоги, повышения. А не пробовали возвращать предприятия, где люди будут работать, платить налоги, и предприятия, которые будут наполнять полноценно бюджет страны.
Угу.
Все, спасибо. А сладкая водичка, это, конечно, сладкая тема чья-то.
Ну да, да, ну понятно. Общий такой, в принципе, настрой чувствуется сразу. Вот Алексей пишет, морс клюквенный самодельный. Водка и боржоми. Это, видимо, такой комплект на день. Знаете, список. Что я возьму сегодня с собой? Самодельный морс, боржоми, ну и, конечно же, самое святое, самое главное. Как только человеку перестает быть интересно соите, так сразу начинает быть интересной всякая ерунда, вроде pH воды, пишет Виктор Карго. Да. Мне вот я пока до pH не дошел. Равнять тархун и водку некорректно. Тархун не убивает. Но говорят же о другом, говорят, что, ну, если убивает, то, по крайней мере, точно не полезная история. Тархун имеется в виду лимонад тархун. Как я понимаю. Сладкая вода, толстеем от нее, там еще что-то происходит. Я уверен, какая-нибудь кровь забивается. Я, конечно, тот еще доктор, я вам честно скажу. Но все говорят, что гадость редкостная, эта вода. У меня мама очень любит говорить, вот зачем ты столько пьешь сладкой воды? Каждый раз, когда меня видит. Но, судя по всему, теперь не буду, потому что если бы я буду пить столько же сладкой воды, то мой ребенок не будет есть, потому что не хватит денег, все очень сильно подорожает. Панк 13 пишет, а потом акциз на колбасу. Но вот напрашивается, как будто вот эта вот линия, да, сначала мы повышаем деньги на Кока-Колу, потом на колбасу, естественно, потом что у нас еще самое вредное, это фастфуд какой-нибудь, на него тоже акциз повысим и так далее. Но видите, пока Минсельхоз эту историю отодвинул не одобряет. Говорит, слишком сильно повысит цены и снизит производство, и, в общем, никому от этого хорошо не будет. Поэтому, наверное, обсуждаются какие-то варианты. Но еще послушая вот наш сегодняшний эфир, а там, конечно же, слушают наш эфир, у вас же нет никаких в этом сомнений, у меня лично нет. Послушают, поймут, что люди как-то не хотят дорого покупать сладкую воду и не будут ничего вводить. Я, по крайней мере, надеюсь на это. 14.30 у нас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в Москве сегодня, 23 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, я все еще подменяю коллегу Женю Волгину, которая решила отдохнуть, у нее отпуск, поэтому в случае чего не пугайтесь. Продолжаем обсуждать самые интересные новости сегодняшнего дня. Вот такая новость у нас появилась прямо с утра. Сегодня глава ФСБ заявил о создании террористами опасных компьютерных игр. Таким образом, экстремисты занимаются вербовкой молодых людей в ряды запрещенных организаций, сказал Александр Бортников. Исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на создание, на сознание не только через голосовое общение, ну и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов, сказал Бортников. В апреле глава ФСБ сообщал, что террористы стали использовать чаты в онлайн-видеоиграх для обмена информацией. Кроме того, преступники прибегают к средствам анонимизации и зарубежным сервисам электронной почты. Ну вот так оно или не так, сейчас узнаем у нашего эксперта. Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России. Екатерина, добрый день, вы в эфире?
Добрый день.
Добрый. Ну расскажите нам, пожалуйста, что это за игры такие? Действительно, существуют они или нет?
Ну, на самом деле, я бы разложила проблему компьютерных игр, страшных компьютерных игр, на несколько частей и посмотрела на те факты, которые существуют. Давайте возьмем, например, тех ребят, которые нападали на школы в России. У нас эти нападения на школы активно совершались с 2017 года. Вот, например, нападавший на школу в Перми 15 января 2018 года Лев Биджаков и Александр Буслицы, они имели игровую зависимость. Саша Рогайский, напавший на школу в Улан-Удэ 18 января 2018 года, имел игровую зависимость. Студент Керченского политеха Владислав Росляков, который напал на техникум, и мы знаем, много жертв было, да, тоже готовился к этому нападению с помощью известных компьютерных игр. Действительно, есть проблема такая, как жестокие компьютерные игры, и эта проблема не только российская, это общемировая проблема. Есть такие игры, как Manhunt, Hatred, которые запрещены, например, в целом ряде стран, таких как Германия, там, Австралия, Новая Зеландия. Это жестокие игры, в которые дети играют, но в основном это стрелялки, шутеры так называемые.
Да.
И потом, к сожалению, эти эпизоды выходят в реальную жизнь, и происходят реальные трагедии. Есть вторая проблема, это различные экстремистские игры, тоже достаточно такая проблемная история. Это различные игры в, ну, то есть отдельные сайты или сообщества в социальных сетях, построенные по типу иерархии. Ну, например, была достаточно популярная в свое время игра, которая называлась «Большая игра», где сначала давались какие-то безобидные задания, потом говорилось о том, что нужно записать, например, это, видеообращение
это
таджика.
Это не компьютерная игра, это такая просто игра в интернете, где тебе дают задание, ты должен что-то делать.
Да, это просто сетевая игра, да. Ну, ага. Например, давалось потом задание записать какого-то видеообращения там таджика или узбека, ну, какого-то трудового мигранта, в котором он заявит о том, что он уезжает из России. Дальше давались задания нападения, там, поджога киоска или магазина. Это такая, ну, типичная экстремистская игра, она сейчас у нас частично ограничено, но мы получаем там обращения в связи с появлением новых таких игр в социальных сетях. И третья проблема, о которой сегодня говорил и директор Федеральной службы безопасности Александр Васильевич Бортников в своем выступлении, это проблема существования чатов в этих играх. Во всех популярных играх существуют чаты, ну, практически в любой Майнкрафт, и Canon Exiles сейчас популярны, и Counter-Strike, ну, почти во всех. И, к сожалению, вот то, что происходит в этих чатах, очень трудно отследить. А часто там в этих чатах происходит и вербовка, и происходят и мошеннические действия разные. То есть заходит пользователь и присылает какую-то, ну, пытается найти легко внушаемых детей и подростков, присылает им какую-то ссылку, дальше они переходят куда-то по ссылке. И здесь уже вот есть разные варианты. Например, тот же пользователь, он может в любой из вот этих больших игр, ну, берем, например, Minecraft или Canon Exiles, да, сейчас достаточно популярных играх, да. Он может арендовать свой сервер, и, ну, свой закрытый сервер в этой игре, запустить его на своем компьютере, хотя это не всегда безопасно. И, по сути, у него, ну, внутри игры, да, получается своя игра. А дальше, поскольку все эти игры построены по типу, ну, некого строительства, там, продвижения, то есть, ну, сначала, как бы, игрок – это пустой такой номинал, дальше начинается уже какое-то создание, там, государства или создание своей реальности. Вот он может построить любую свою реальность, и приглашать ребят, в том числе за деньги, такие приглашения происходят, там, за 50-100 рублей приглашать подростков, и дальше тоже им давать определенные задания. Сначала внутриигровые, а потом могут быть и внешние задания. Ну, например, получить лицензию на владение оружием. Через Даркнет купить оружие. И так далее, и тому подобное.
А это вот это, через, конечно, Майнкрафт такое делают?
Ну, через практически любую игру можно сейчас это сделать. Ага. Крупную.
А вот по поводу игр, которые разрабатываются исламистами, исламскими террористами, группировками террористическими, которые выглядят как обычная игра, но на самом деле несут в себе вот какую-то странную идеологию и цель их завлечь тебя в террористическую группировку. Существует такая какая-то история? Не чат, а вот прям полноценная игра.
Это как раз то, о чем я вам говорю. То есть они внутри обычной игры делают свою игру. Дальше они могут сделать, например, ну, иллюзорную ситуацию, там, нападение, например, ИГИЛ на Аль-Каиды или противоборство, да, этих двух сторон. И дальше идет уже игра, построенная по этим принципам их. Идеология идет соответствующая. То есть детям дается задание, там, допустим, прочитать определенные там книги экстремистского содержание. Они читают, там, дают подтверждение, что они это сделали. Дается задача там купить, например, какое-то или холодное оружие, или другое оружие через тот же Даркнет или через какие-то группы в Телеграм-канале. Он покупает, посылает подтверждение, что он это сделал. То есть,
а насколько легко дети вот на это ведутся? То есть, что, ну, какой процент детей, которым дают такое задание, идут и покупают холодное оружие, идут потом, не дай бог, там что-то с этим оружием делают?
Ну, здесь процент достаточно большой, потому что, ну, вот как мы фиксируем, во-первых, когда приглашают в эти сообщества, ну, игровые, детям предлагают и деньги за это. Ну, а какой ребенок откажется, там, даже если это 100-200 лишних рублей в месяц, просто так с неба упало. И второе, есть такие крупные игры, ну, например, EVE Online, такие, ну, глобальные, где сотни тысяч пользователей, и там, в принципе, такое около противоправное действия, которые там совершаются в этих играх.
А как тогда, что надо делать с этими играми? Что мы с ними в итоге будем делать, чтобы этого всего не было?
Этот вопрос поднимают не только наши органы власти, это вопрос и тот, который американцы, например, поднимают, потому что проследить вот эту активность внутри игровых чатов практически невозможно. На данный момент, исходя из тех алгоритмов, которые существуют, проследить деятельность вот таких игр, встроенных внутри игры, или зеркал игр, да, как говорит директор ФСБ, тоже достаточно сложно. Здесь, конечно, нужно какие-то точечные меры предпринимать именно в отношении тех, кто этим занимается, кто это создает, и не ограничивать, конечно, все игры полностью, потому что это путь в никуда.
Спасибо. Это была Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер для звонков в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Давайте разберемся с вами. Ну, что мы делаем с играми вообще, с компьютерными? Действительно они такое зло? которое надо запретить побыстрее, и, потому что там уже и террористы просто добрались до игр и вербуют в свои ряды? Или вы все-таки как-то по-другому относитесь, не согласны вы ни с Екатериной, ни с Александром Бортниковым? У вас какое-то свое, может быть, есть мнение на этот счет. Вот Настасья пишет: игры лишь инструмент. Закройте одну, создадут новый или другой инструмент. Так, а где родители, спрашивает Виталий Филий. Складывается впечатление, что у нас дети предоставлены сами себе, а родители отстранились. То есть намекая на то, что дело, конечно, не в играх, а в родителях просто и конкретных детях. Вопрос. Добрый день, в эфире.
Добрый день, здравствуйте, Олег. Вы знаете, да, и, конечно, родители не всегда могут уследить за детьми. Это же уже старая проблема. Наверное, нужно... У ФСБ есть технические возможности. Конечно, надо все это вычищать и из интернета, вычищать, так сказать, как-то вымарывать и так далее техническими средствами. Опять, нужны какие-то санкции против вот западных, американских и других IT-гигантов. Вот. Тоже их надо наказывать, может быть, временно блокировать, mm-hmm. тоже заставлять, чтобы они тоже участвовали вот в этой очистке. И такой еще вот момент, если сейчас, вот на сегодняшний день, например, еще в Твиттере, например, остаются какие-то, я не знаю, посты, какая-то информация вот клеветнического характера, так сказать, которая обливает грязью, так сказать, предвоенный Советский Союз и так далее, оправдывает гитлеровскую Германию. Мне mm-hmm. кажется, повод для того, чтобы закрыть этот злосчастный Твиттер. Просто в Китае его нет. И ничего, живет спокойно Китай там без этих...
Ну, понятно, твиттеров. Вы вот, в общем, вы считаете, что надо закрыть просто все, всех запретить, и тогда все будет хорошо. Ну, как вариант принимается. Выход есть, пишет Панк 13-й. Скачать интернет на дискету и утопить в океане. И все, и не будет у нас интернета, будь то он у Посейдона, у рыб, там, у всех морских существ. Представляете, будут они в Counter-Strike и в Майнкрафт играть. Вот эти удивятся рыбки. Процент достаточно большой. На 11 миллионов игроков, по данным издателя, у нас 3 придурка в год устраивают беспредел. Пишет Дайнинде. Сейчас самая большая угроза от игр — это всестороннее казино. Лутбоксы, донаты и так далее. Это реальность. А вот какая-то вербовка в террористы, ну... Варвара Караулова в игры не играла, и тем не менее. Я, если честно, тоже так немножечко со скепсисом отношусь. Я действительно знаю, что присутствует вот это, имеет место быть чаты в играх, в которых были такие новости, что переписываются террористы, и за ними действительно тяжелее следить, видимо, чем за обычными чатами, потому что ты там, сегодня ты здесь, завтра ты там, в одной игре, в другой игре. И как за этим следить, я, если честно, не особо понимаю. Вот по поводу игр, которые будут вербовать, здесь у меня сомнения, потому что, ну, просто очень тяжело сделать игру такую, чтобы в нее действительно играло огромное количество людей, им было это интересно, и чтобы там как-то качественно были поставлены какие-то террористические акты, с помощью которых еще можно было бы завлечь к себе. Сделать так, чтобы понравилось быть террористом. Вот это вот, не знаю. А по поводу того, что существуют такие чаты, да, это действительно правда. По поводу игровых зависимостей и по поводу опасных игр, ну вот я скорее, наверное, согласен вот с нашим слушателем, который написал о том, что на 11 миллионов игроков просто у нас есть 3 придурка. И как бы 3 придурка, ну от них никак не застраховаться. Вот этот мужик, который убил Джона Леннона, он, по-моему, что над пропастью во ржи читал. Запойная, а ни в игры ни в какие не играл. То есть здесь, ну, просто нет страховки от придурков и больных людей. Надо как-то их по-другому выявлять просто. Ну, это уже другая тема. Ладно, давайте с играми разобрались. Поехали дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Значит, инцидент следующего толка произошел вот вчера, насколько я понимаю, вечером. Была премия ТЭФИ «Летопись Победы». Там вручались награды за разные кинопродукты, телевизионные продукты, связанные там с Великой Отечественной войной, насколько я понимаю. И вышел один из актеров, который объявляет вот это, знаете, как в «Оскаре». «The Oscar goes to...» Вот этот вот человек вышел с конвертиком объявить победителя очередной номинации. Звать этого человека было Егор... Ну, его так и зовут сейчас, Егор Бероев. Когда он резко стал актером номер один по обсуждаемости, я думаю, среди всех своих коллег в нашей стране, потому что он вышел на сцену с желтой звездой на груди. Для тех, кто вдруг не знает, желтая звезда — это такой символ, который заставляли носить евреев во время Холокоста, да, во время Второй мировой войны, нацистской Германии, на всех территориях, которые так или иначе была подконтрольная Германии. Вот он вышел с этой звездой и прочел такую пламенную речь о том, как он ненавидит, а как он сравнивает, проводит параллели между вакцинацией и нацистской Германией, что все теперь невакцинированные люди, которых заставляют вакцинироваться через все вот эти вот QR-коды, рестораны только для вакцинированных, через какие-то ограничения, вот это вот как евреи в нацистской Германии. А мы вот просто не хотим вакцинироваться. И весь зал аплодировал, не поверите, весь зал аплодировал. Ну вот смотрите, что он сказал, да, цитату давайте. «У меня возникает вопрос, как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Понимаете, то есть человек проводит вот эти вот жуткие параллели. Вчера, 22 июня, понимаете, в день начала Великой Отечественной войны, и весь зал ему аплодирует. И здесь складывается вопрос, сразу возникает вопрос вот сам по себе. Что мы должны делать с такими людьми? Может быть, вот как Вегас Лас пишет, и правильно сказал. Может быть, действительно правильно он сказал, по вашему мнению? Может быть, ну, имеет право, с другой стороны, да, свобода слова у нас в стране и так далее и тому подобное. Или же это вот в нынешних реалиях, когда у нас бьются рекорды по заболевшим и погибшим от коронавируса людям, когда врачи говорят о том, что из-за таких низких уровней вакцинации у нас в стране могут возникнуть новые штампы, которые против которых уже не сработает ни одна из действующих современных вакцин, ни наша, ни западная, никакая, просто потому что мы не убиваем эту болезнь, мы даем ей развиваться у нас здесь, благодаря вот этим всем ковид-диссидентам, которые не хотят прививаться, и, может быть, вот в этих реалиях за такие вещи надо наказывать. У нас пока мы не можем дозвониться до нашего спикера, но это, знаете, это нормально. Судя по всему, когда я сажусь здесь за микрофон, такие вещи случаются. Поэтому ничего страшного, давайте мы с вами пообщаемся. 7373-94-8, код 495, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Михаил, Москва. Очень рад, что дозвонился. Я активно как раз вчера Бероеву писал там в Инстаграме.
Да.
В общем, смотрите, какая ситуация. Он использует еврейский народ, да, несчастье еврейского народа. Тот народ, который считается не самым глупым, который привил за 3 недели всю свою страну.
Да.
То есть, как бы, тут даже если включить логику, если ты берешь этот народ, ты посмотри, зачем ты берешь звезду, где люди все привились. Это раз. А во-вторых... Смотрите, как наказать очень просто, как наказали в Израиле. Там точно так же один медик активно писал ТикТоки и все прочее. Ему дало правительство 2 недели на доказательство вредности и так далее, и так далее. За 2 недели он этого ничего не доказал, естественно. И
да.
Его лишили пожизненной медицинской лицензии. Вот здесь то же самое, думаю, надо делать что-то такое, потому что, ну, это стыдно. Мы на 100 с лишним каком-то месте по вакцинации.
Да, учитывая, что мы первые, кто вакцину изобрел.
Да, власти слишком долго сюсюкались, и вот что получилось. Понимаете, Монголия, Уругвай, там, да все что угодно, африканские страны выше нас, а наши люди думают, может да, может нет. А представьте, если, вот они говорят, еще у них очень распространенная позиция, это мое здоровье, это мои легкие. Представьте, человек с открытым туберкулезом скажет, мое здоровье, не буду ложиться
ну, да.
в какой-то
способ. Да, понятно.
Легкие,
спасибо.
Я пошел дальше распространять.
Да. Спасибо, да. Вот читаю ваше сообщение в телеграм-канале «Говорит Москва», плюс можете еще писать на смс номер 925-48-94-8. Плюшевый пишет, «Холокост, как и война, в принципе, это не средство для спекуляций. Сравнение и параллельно параллели стыдно проводить и очень глупо. Да, кто-то нам еще писал, что просто он дурак, который, во-первых, ничего не знает о вакцинации в Израиле, и попробовал бы он с этой звездой пройти по Израилю. Знаете, мне всегда казалось, что такие вещи делать, ну, не просто стыдно, да, вот эти желтые звезды, каким-то образом пытаться апеллировать к тем вещам, это просто, ну, моветон, так делать нельзя. В приличном обществе всем это понятно, тем более нельзя в таком виде выходить на сцену, вот эти вот жуткие параллели проводить. Так 22 июня то, что этого нельзя делать, это вообще, мне кажется, очевидно. Это должны просто с молоком матери должны прививать людям. Но когда начинает человек проводить эти параллели и говорить, что принудительная, ну вот в той или иной степени, вакцинация, да, когда невакцинированным людям говорят, что вы там не сможете в рестораны входить, причем так же не сказали. Сказали, если вы не хотите прививаться, вы просто делаете ПЦР-тест. Если он отрицательный, проходите, пожалуйста. ПЦР-тест действует в течение 72 часов. Да, то есть это передергивание фактов, которые вот тут присутствуют. Но тем не менее, да, когда этот человек начинает вот эти вот все антиваксерские истории загонять со сцены, причем с таким, знаете, присущим артистам пафосом, вот это нацистское, вот это интонации пошли и так далее, ты просто смотришь, жалко становится человека, потому что, ну, как будто не в себе. Ну, это оценочное суждение мое. Давайте вас послушаем. Добрый день, в эфире.
Здравствуйте. Ну, я с вами согласен, что, конечно, сравнивать Холокост и там то, что его там в кафе не пустят, ну, это за предел. Ну, я и с ним частично согласен по поводу того, что, понимаете, нас очень не разъясняют. Когда призывают всех прививаться, это не совсем правильно. Ну, вот я про себя могу сказать просто. Mm-hmm. Я переболел. У меня есть какие-то антитела, но они кончаются.
Да.
Вот я, например, ответа от врачей, какой уровень антител нужен, чтобы снова прививаться, я, например, не слышал. Точно так же, вот я говорю, от себя отталкиваюсь. Вот у меня, например, достаточно низкий вес. Опять-таки, может быть, можно с этим низким весом, может быть, нужно дозу меньшую. То есть очень много вопросов, по которым само медицинское сообщество не определилось. И вот из-за этой неопределенности, да, очень люди, многие боятся.
Да, но смотрите, значит, Алексей, во-первых, сейчас потихонечку все эти моменты проясняют, например, по поводу переболел, да, вот этот статус переболел, с которым тоже вы можете спокойно посещать рестораны, на данный момент, насколько я понимаю, речь идет только о ресторанах, потому что там фитнес-клубы, какие-то еще места пока никак не ограничивают. Вот этот статус переболел будет действовать в 180 дней. То есть вы, видимо, сдаете тест, он показывает, что у вас есть какие-то антитела. Вот в течение 180 дней эта ваша история работает. Дальше нужно уже ПЦР или прививку. Вот это вот будет работать так. А все остальное вам надо просто пойти ко врачу и у врача с врачом проконсультироваться по поводу веса там, и прочих всех параметров. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вы сейчас правильно говорите насчет выступления. Но ведь акцент совсем не в том, что права человека чиновник может нарушать, исходя из того, что ему кажется, что так лучше. Не проверены эти средства. Мы не знаем, как они через полгода сработают. Сейчас детей собираются уже эксперименты проводить, набирают группы. Еще ничего это не регулировано, но сверху сказали, мы отстаем от других стран, и давайте любой ценой. И по поводу этих самых звезд. Простите, а QR-коды, вы говорите правильно, кафе, наплевать на кафе. Но же собирались ведь и в магазины,
понятно,
и в транспорт.
Ну да,
так
да.
Нельзя делать.
Вас понял. Смотрите, быстренько, у нас пока 2 минуты, наш, значит, гость здесь. Александр Петров, Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Александр Петрович, здравствуйте.
Всем.
Да, вот у нас, к сожалению, совсем мало времени, но вот прокомментируйте, что надо делать в таком случае, в наше тяжелое время. Мы как-то закрываем глаза на подобные высказывания со сцены, которые потом транслируются на тысячи людей, или каким-то образом, может, будем наказывать?
Это видят миллионы, прежде всего. У нас не существует сейчас наказания за призывы к отказу от прививок. И, в принципе, мы знаем, что и есть антипрививочная целая ассоциация, общество. Это вообще страшная вещь, потому что сейчас все говорят только о прививке от коронавируса, но надо в принципе принимать решение. Каждый человек, конечно, имеет собственное право на отказ. Или то лицо, например, если это прививки детям, то лицо, которое уполномочено по ним, может подписать отказ. Это его личный выбор. Но призыв к антипрививочным действиям,
да.
Которые могут вызвать, первое, смерть другого человека, второе, могут вызвать глубокую инвалидизацию человека. Кто этот человек, кто призывает и считает, что он себя приравнивает выше других? Каждый должен решать сам. Более того, государство считает, что надо прививаться. Кому-то нравится прививка? Нет. Кому-то, назовите человека, даже в государстве, среди власти. Но нет другого способа у нас сегодня спасти наше общество, наше население. У нас нет другого способа. Говорят, они не проверены. Кто это говорит? Вы медицинские материалы посмотрите по клиническим испытаниям. Эти институты за нашими прививками российскими, а мы им не отдаем, потому что прежде всего в Россию отправляется большинство. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения провела все исследования, и только одну площадку у нее есть замечание. Всемирная организация
здравоохранения. В общем, нельзя такие вещи говорить на тысячную аудиторию,
нельзя
правильно?
Нельзя такие вещи.
Нельзя.
Я считаю, что по антипрививочникам нам надо принимать административные меры. Нельзя других людей убеждать. Прививка, не прививка. Это только доктор может сказать по медицинским показаниям.
Спасибо.
Это не может быть публичной сферой.
Спасибо огромное вам, Александр Петрович. Александр Петров, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, был у нас сейчас в эфире. Новости, потом «Умные парни». Продолжим говорить примерно на ту же тему.